Было время на земле, когда жизнь была более тяжелой и неудобной. Не было автомобилей, не было самолетов, не было стиральных и посудомоечных машин, не было телефонов, компьютеров, интернета. Не было множества различных приспособлений, инструментов и технологий. Электричества не было вообще. Не было супермаркетов, не было централизованного водопровода, не было большого количества одежды и прочих благ. Когда это появилось, вначале казалось, что жизнь теперь станет проще и тише. Расстояние сегодня преодолевается в сотни раз быстрее. Информация передается просто мгновенно. Машинка за тебя стирает. Продукты выращивать не нужно, их сегодня в огромном количестве ты можешь приобрести. Вода просто бежит из крана, открыл кран, и она просто бежит. Техники, одежды и всяких материалов в огромном количестве предостаточно в ракурсе у нас. Но жизнь спокойней не стала. Поскольку достигать цели стало намного проще, человек теперь пытается достичь в десятки раз больше целей, чем он делал до этого. И поэтому жизнь стала намного быстрее, причем с каждым годом она увеличивается. И многие люди, они просто бегут, как белка в колесе по всей своей жизни. Нужно все успеть, так много всего нужно сделать. Нужно успевать работать, учиться, покупать, хранить, чинить, убирать, заряжать, заправлять, платить по счетам, принимать гостей, растить детей, устроить свой дом, ездить в отпуск, покупать одежду, готовить еду, в душ иногда нужно сходить, не забывать нужно про друзей, нужно успеть еще хотя бы немного поспать, ну и, конечно же, еще и про душу нужно позаботиться. Естественно, всего этого не успеешь. Поэтому нам приходится постоянно что-то убирать из своей жизни. Что-то оставлять на потом. И, как правило, наша жизнь заполнена срочными делами. А по-настоящему важные остается в стороне. Что нельзя убирать из своей жизни? Какое занятие в нашей жизни должно быть номером один и неприкосновенным? Откройте со мной первое послание Тимофею. Сегодня мы побудем в этом послании, и мы изучим всего лишь один стих, но позвольте мне немножко сделать введение. Тимофей был молодым пастором в довольно сложной общине Ефеса. Апостол Павел оставил его там для того, чтобы он был пастором, совершал там необходимые дела, а сам дальше отправился в миссионерское путешествие. И читая первое послание Тимофею, мы видим, что по всему видно, что Тимофею там было очень непросто. Мы видим, что люди там спорили о разных второстепенных вещах. Смотрите, 1 глава, 3 стих. «Ходя в Македонию, попросил тебя прибыть в Ефесе и выщевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Откуда ты, чей ты, какое твое родословное? Похоже, они спорили обо всем этом. Некоторые люди настолько далеко зашли, что они вообще уклонились от веры». Смотрите, 19 стих 1 главы. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Насколько мы видим, была большая нехватка квалифицированных служителей церкви. Вся вот третья глава первого послания Тимофея, она посвящена этому, какими должны быть служители, кого можно избирать на служение. Очевидно, что мужская пассивность привела к тому, что женщины рвались учить в церкви и делать то, чего Бог им не давал. Смотрите, 2.12. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвием». Помимо всего, начали появляться лжеучители, которые начали уводить от Христа. 4.1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Вся пятая глава посвящена вдовам, или большая часть. Там были проблемы с вдовами, кого избирать, кого содержать на церковном обеспечении. Свои некоторые семьи не хотели поддерживать вдов. Были люди, которые, очевидно, грешили без стыда. Так что апостол Павел говорит 5.20. «Согрешающий обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Более того, богатые люди впадали в разные вредные безрассудные похоти, а это делало их высокомерными и самонадеянными. Мы читаем 6.17. «Богатых в настоящем веке увещевают, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого». Кроме того, насколько мы можем понять, люди пренебрегали Тимофеем из-за его молодости. Это приводило Тимофея к смущению. Он был способен как-то немного пятиться назад или пасовать, так что апостол Павел говорит ему: «Не пренебрегай твоим дарованием». В общем, церковь была очень сложной с разных сторон, и по всему видно, что Тимофею там было крайне трудно. Смотрите, интересно, Павел начинает, 1 глава, 2 стих. «Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца». Если вы обращали внимание, почитайте все послания апостола Павла, он начинает так: «Благодать и мир, благодать вам и мир». Во всех посланиях, кроме пастырских посланий, Тимофею и Титу, он им добавляет еще слово «милость». Пасторам благодати и мира мало, им надо еще милость, им нужно еще милость. По всему видим здесь, что Тимофею очень сложно. Что делать Тимофею в такой церкви? Как не упасть с духом? Столько много работы. С чего начинать? Как помочь людям? Что должно быть прежде всего? И вот апостол Павел наставляет Тимофею по этому поводу. Он призывает его проповедовать Божье Слово, возвещать истину. Но прежде этого делать вот что. 4 глава, 16 стих. Откройте, пожалуйста, мы сегодня будем смотреть лишь на один этот стих. 4.16. «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Обратите внимание, этот стих начинается с этого слова «вникай». Это слово несет смысл смотреть на что-то очень внимательно. Не просто он пишет «посмотри» или «взглянь». «Вникай» – это не просто взглянуть, это задержать свой взгляд. Ему нужно на что-то по-особенному всматриваться. Кстати, интересно, смотрите, в Деянии 3.15 это слово чуть по-другому переведено. Деяние 3.5, прошу прощения. Мы читаем: «И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь». Помните, там нищий, да? Вот эта ситуация. И вот это слово интересно, смотрите. «Пристально смотрел». Это то же самое слово, которое там слово «вникай» стоит в нашем тексте. То есть апостол Павел призывает Тимофея: смотри на что-то очень внимательно, пристально смотри именно в эту сторону. Верующему человеку действительно нужно заниматься многим. Но есть что-то, что должно быть номером один. Что-то, что должно быть важнее остального. Как-то на пресвитерском совете мы с братьями говорили о церковном бюджете, планировали церковный бюджет. И вот тогда Рома Теслюк еще был, не уехал на учебу тогда. Он интересную мысль сказал. Он говорит: братья, вот у нас есть много нужд, и мы можем по-разному попытаться как-то решить их. Вот представьте, что перед вами сложено много камней. Эти камни нужно сложить в ведро. Мы можем взять мелкие камушки и туда быстренько позабрасывать, а потом больших уже, ну, как бы некуда положить будет. Но можно взять по-другому. Возьми вначале самые большие камни. Положи их туда, а мелкие ты сможешь разложить. И если несколько небольших камней не влезет, ничего страшного. Но если туда не влезет основное, большое, будет проблема. Очень интересный пример. Это не только касается финансов, хотя в финансах это тоже очень важно. Это касается всей нашей жизни. Понимаете, в нашей жизни действительно есть много всего и много разных мелких вещей. Так вот, если мы хотим разумно прожить свою жизнь, возьми вначале самое важное. Выдели для этого время. А затем все остальное, насколько будет хватать для этого возможностей. Понимаете, в жизни есть что-то, что должно быть прежде всего. И это твои личные отношения с Богом. Если их нет, все остальное в твоей жизни посыпется. Если твоя душа пуста, тебе нечего будет дать жене, детям, церкви, не говоря о том, чтобы евангелизировать неверующих людей. Сегодня мы с вами будем говорить о занятии номер один, то, без чего нормальная духовная жизнь и служение невозможны. Итак, давайте мы вернемся к нашему 16 стиху 4 главы. Если вы бегло посмотрите на этот стих, он достаточно простой, и он состоит из двух частей. В нем есть повеление, и в нем есть причина. Там сказано, что нам нужно делать, и вторая часть этого стиха говорит о том, почему нам это нужно делать. Итак, давайте мы на эти две части стиха сегодня особо обратим внимание. Начнем с первого. Это повеление заботы о душе, я так назвал. Смотрите, апостол Павел, как мы уже сказали, начинается слово «вникай». Обратите внимание, это повеление «вникай». Слово стоит в продолжительном времени. Это должно быть чем-то, что мы делаем постоянно. Это должно быть образом жизни. И вот дальше, обратите внимание, здесь есть интересный порядок, во что же нужно вникать и в каком порядке здесь сказано. Первое, что мы видим здесь, в себя. Смотрите еще раз. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Тимофею необходимо сосредоточить свое внимание на двух вещах, но, во-первых, на самом себе, на своем характере, своем образе жизни. У нас всегда есть искушение смотреть на других, а не на себя. Верующий человек также может быть занят помощью другим людям, так что он пренебрегает собой и своим собственным духовным хождением. Так вот, апостол Павел наставляет Тимофею и говорит ему: нужно прежде всего следить за собой. Смотрите, 1 Тимофея 4:7, чуть раньше он говорит: негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Апостол Павел не только его наставлял, он сам таким образом старался жить. Смотрите, 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Самому не остаться недостойным. Там картина соревнования, да, и можно просто, если ты не в форме, если ты не по правилам бежит, тебя дисквалифицируют. Об этом имеет в виду апостол Павел. И он говорит, я обращаю внимание на самого себя. Немного будет стоить твое служение, друг, если твоя жизнь ему не соответствует. И поэтому Павел призывает, будь осторожен. Первое, вникай в себя, то есть остановись и регулярно рассматривай, где ты, почему ты находишься здесь, как ты тратишь свое время, чем наполнена твоя душа, какие падения у тебя есть, где твои слабые места. Когда ты падаешь, в какое время, в каком месте, наблюдай за этим, вникай в себя, ты должен понимать, ты должен научиться анализировать это. Очень хорошим упражнением, если вы хотите вникать в самого себя и немножечко посмотреть на процессы, происходящие в вашей душе, обратите внимание на ваши эмоции. Где ваши эмоции, где вы бурно выражаете свои эмоции? Очевидно, там идол вашего сердца. Самые сильные эмоции нашей жизни, они говорят, а что тебе коснулись чего-то очень важного. Обрати внимание, почему ты злишься, на что ты раздражаешься, почему ты так отреагировал. Пару дней назад, вот в пятницу у меня была встреча с одним из братом в церкви, я выехал, вот ехал по этой длинной улице, и там светофор за светофором, и я смотрю, что я уже на пару минут опаздываю на встречу, не люблю опаздывать. И вот я еду, и тут, знаете, ехал в правом ряду, и тут машина какая-то в поворот передо мной должна была войти. И она начала тормозить, ну, настолько раньше перед этим поворотом. И он медленно выворачивает туда, и приостановилась, и сзади уже целое... Я опаздываю, понимаете? Я сижу, я думаю, ну давай, поворачивай же, ну сколько можно, в конце концов. И вот она повернула, и я еду дальше душе помогать, знаете, да? И я спрашиваю себя, что происходит? А знаете, что происходит? Царь по дороге едет здесь. Все должно быть по его. Все должны расступиться, светофоры должны быть зеленые, я должен быть... И тут какой-то человек посмел, да, вот это же не входит в мои планы. И тут эмоции. В общем, я ехал до этой встречи, каялся пред Богом, говорю, Господь, никакой я не царь, вся жизнь о тебе, ты допустил это, мне нужно было по-другому реагировать, прости меня. Наши эмоции показывают идолы нашего сердца. Где ваши самые сильные эмоции, там ваш идол. Наши внешние реакции говорят о настоящих убеждениях наших сердца. Мы можем не признаваться в этом, но твоя реакция показывает, что ты ценишь по-настоящему. Вникай в себя, проверяй себя, смотри, что происходит с тобой. Второе. На что вникать призывает апостол Павел, не только себя, он говорит, вникай в учение. Смотрите, 16 стих. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Вникать нужно не только в себя, нужно вникать в учение. Что такое учение? Речь идет не просто об одном тексте, в который нужно вникать. Речь идет об учении Библии в целом. Это, если хотите, систематическое богословие. Это вся Библия, все учение Библии собрано вместе. Нам нужно ясно понимать фундамент нашей веры. Мы живем во время, когда люди не любят доктрины, когда люди не любят ясности. И в это время нам особенно нужна ясность. Вникай в себя, вникай в библейское учение. Смотрите, каждый текст Библии, он помещен в определенный контекст, ближайший контекст и более далекий контекст. И вот каждый текст Библии, он существует в контексте всей книги Библии, всего Священного Писания. И поэтому каждый текст Писания касается какой-то части богословия. Любой текст Писания какой-то части богословия касается. Это либо библиология, либо учение о Боге, либо христология, либо пневматология, учение о Духе, либо антропология, учение о человеке, хамартиология, учение о грехе, сотериология, учение о спасении, или ангелология, вы понимаете, о чем это, или экклесиология, учение о церкви, или эсхатология, то есть это учение о последних днях. Смотрите, ереси и разного рода лжеучения рождаются от того, что человек, он вроде смотрит в истину, но он видит только лишь одну часть истины, не замечая при этом вторую часть истины. Ну, скажем так, самые сильные ереси, они построены на Библии, но только на части Священного Писания. Вот возьмите любой текст Писания, он говорит какую-то часть одной темы. И если ты хочешь верно учить и верно понимать, тебе нужно видеть всю тему целостно. О чем все Писание говорит об этой теме? Ну, к примеру, вот есть люди, которые говорят, Писание авторитетно 100%. Но оно недостаточно. И они начинают впадать в разные крайности мистицизма и тому подобное. Или Бог любящий, Он всех любит, но Он не святой. И вы понимаете, это несбалансированная картина, и человека уносит в одну сторону. Или, к примеру, Христос стал человеком, но Он не Бог. Или человек грешен, конечно, человек грешен, но он не до конца грешен. И от этого рождается целая ересь. Или в освящении, когда мы говорим в освящении, кто-то в освящении видит только работу Бога, вот все Бог делает со мной, это все Господь делает, это приводит его к дешевой благодати. А другой видит только свою ответственность, нужно, это приводит его к законничеству. Одно без второго не должно существовать. Писание, оно целостное. В нем есть учение, в нем есть вот то, что мы называем систематическим богословием. Вот почему, когда пришла реформация, реформаты говорили, это их принцип, только Писание, но это был не единственный принцип. Они говорили, только Писание и все Писание. Только Писание и все Писание. Дело в том, что, понимаете, дьявол, он тоже знает прекрасно Священное Писание. Помните, чем он искушал Христа в пустыне? Он по-разному искушал его, с одной стороны, а потом он цитирует ему текст Писания, бросив вниз, потому что сказано, что делает Христос. Вы помните, Христос видит всю картину, он говорит, но сказано так же. Вникай в себя и в учение. Когда я преподаю систематическое богословие, я обычно использую две картинки. Если можно, включи, пожалуйста. Пару картинок есть. Вот посмотрите. Я специально попросил сделать их разным. Чем они отличаются? Две дороги. Чем эти две дороги отличаются? Ну, качеством, да, да. Там качество не очень, да. Это как в Украине или в России там где-то, да. Это на западные дороги больше похоже. Ну, смотрите. На этой дороге есть бордюры, которые не дают тебе съехать ни вправо, ни влево. И не направляют тебя ехать прямо. Если вы посмотрите на эту картинку, здесь вроде тоже есть дорога, и туда когда-то в темноту она ведет. Но видите, бордюров нет, и ты можешь вправо ушел и пошел там траву косить, да, или заниматься чем-то. Вы понимаете, тебя нет каких-то направляющих. Здесь же ты просто будешь ехать прямо. Так вот, богословие или библейское учение – это как бордюры, которые не дают тебе съехать ни вправо, ни влево. Ты берешь какую-то тему, ты начинаешь изучать целостно, и ты понимаешь, стоп, вот эта крайность, туда нельзя и сюда нельзя. Вот куда повелевает идти Священное Писание. Вот почему нам нужно вникать, вот почему нам нужно углубляться в это. Дальше, третье. Смотрите, очень интересный момент. Вникай в себя и в учение. Вы видите, я букву «И» поставил здесь специально большой, для того, чтобы показать, что интересно, Священное Писание показывает и одно, и второе, и что одно не должно существовать без второго. Есть несколько крайностей. Если вы будете вникать только в самого себя, но не в учение, знаете, куда это вас приведет? Если мы будем рассматривать только самого себя и свою душу, и свои наклонности, как правильно, если мы честны с самим собой, там, заглядывая глубоко внутрь себя, мы совсем немного хорошего сможем найти, если вообще что-то сможем найти. Августин, один из известных богословов прошлого, как-то говорил: «Господи, спаси меня от этого злодея, от меня самого». Вот, наверное, если вы будете рассматривать только самого себя, вот и будете честны, это то, что вы найдете в самом себе. Вот почему Писание говорит: вникай в себя, но вникай при этом и в учение. Учение открывает тебе другую грань. Когда мы говорим о Священном Писании, центром Священного Писания является кто, скажите мне? Христос. Все в Священном Писании ведет ко Христу. Вот эта картина искупления от бытия до откровения, она является вот такой самой главной картиной. И если ты будешь изучать Священное Писание, оно будет вести тебя ко Христу. И если ты будешь вникать в себя, но при этом насмотреть на Христа, это будет выравнивать твою жизнь. Ты будешь понимать: да, я в моей жизни есть промахи, но Христос возлюбил меня. Но Бог спас меня, но Он назвал меня святым, но Он одел меня в одежды своей праведности. Вот почему важно вникать и в себя, и в Священное Писание. Одна из моих любимых цитат Спержина. Спержин пишет: «Постоянный труд Святого Духа – отводить наш взгляд от самих себя и обращать его на Иисуса. Сатана же пытается достичь обратного, ибо постоянно стремится заставить нас внимать себе, а не Христу. Созерцая свои молитвы и свои свершения или чувства, мы никогда не обретем счастья. Покой наших душ сокрыт во Христе, а не в нас». Вот почему нужно вникать в себя, но при этом в Писание. Это выравнивает нашу жизнь. Друзья, но есть и другая крайность. Когда человек вникает в учение, но не вникает в самого себя. Возможно, вы видели таких людей или знаете их. Если ты вникаешь только в учение, но не в самого себя, это сделает тебя гордым, заносчивым, черствым и не понимающим борьбы других людей. Есть такие люди, и как правильно с ними очень неприятно общаться. Он учение знает от А до Я. Он замечательно разбирается в разных тонкостях. И как только заговорит, большой свет светит. Но у этого света нет тепла. Оно светит, но не греет душу. Человек много знает, но у него нет сокрушения духа, в нем нет милости к другим людям, у него нет принятия других людей. И вообще, когда мы говорим о реформатском учении, знаете, верное реформатское учение будет очень опасным, если оно излагается людьми, несокрушенными духом. Это приводит к тому, что люди начинают просто биться о Священном Писании друг с другом, и ни к чему хорошему это не приводит. Вот почему сказано: вникай в себя и в учение. Друзья, подумайте, какая крайность характерна для вас? Вы больше зациклены на себе, но не вникаете в учение. Или наоборот, вы вникаете в учение, но не видите самого себя. И одно, и второе разбалансирует вашу жизнь. Четвертый момент, на который хочу обратить ваше внимание. Постоянно Смотрите еще раз, 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение». И вот следующая фраза. «Занимайся сим постоянно». Очень важная мысль. «Занимайся сим постоянно». Это то, чем нужно заниматься каждый день. Ты не сможешь жить сегодня вчерашними благословениями. Новый день требует новой порции благословений. Я читаю Псалтырь, мне так нравится. Вот одна из молитв, которую я молюсь в своей душе. Давид говорит, я умощен свежим елеем. Понимаете, елей – это символ Божьего благословения, Божьего прикосновения к душе. И он говорит, моя душа умощена, то есть свежим елеем, Бог касается его сердца. Нам нужно это свежее Божье прикосновение каждый день к нашей душе. Колоссянам 3:16 мы читаем. Слово Христово да вселяется в вас как? Обильно. Обильно. То, что здесь Павел говорит постоянно, там он говорит обильно, то есть при избытке, через край, да вселяется оно в твою жизнь. Джордж Мюррей. Одна из моих любимых цитат этого человека, он как-то говорил. «Моя главная и первостепенная задача, которую я должен выполнять и за которую я должен особенно следить каждый день, это поддерживать счастливой мою душу в Господе». Это самая важная обязанность, друзья, которая есть номер один в нашей жизни. Поддерживать свою душу счастливой в Господе. Возможно, вы слышали, Алексей Алексеевич немножко говорил об этом, и на прошлом семейном собрании мы говорили, что мы с братьями ездили по восточному побережью, группой братьев изучали вот христианские корни Америки. Много благословенного было в этой поездке, но, наверное, одним из самых впечатляющих моментов было посещение нами первой баптистской церкви, организованной в Америке. Эта церковь до сих пор стоит красивое здание, историческое, за него там заботится. Но когда мы зашли в то здание и поговорили там со служителем, с одним из служителей той церкви, мы увидели страшную картину. Во-первых, там пастор, женщина такая разукрашенная. Во-вторых, они не верят словам Библии. Многие слова Библии для них просто миф. Более того, они принимают церковь разных блудников и людей с разными сексуальными извращениями. Всех принимают. Это все нормально. Мы говорили, как-то там есть один человек, который ходит в церковь с собакой. Но он дрессирует собак, и вот ему надо, значит, и вот он дрессирует свою собаку, и он приходит к ней. И он стоит за столом хлебопреломления, вот женщина там чашу вот эту благословляет, и рядом с ней стоит этот человек с собакой, ему же неудобно без собаки в церковь прийти. Честно говоря, я слышал о таких вещах, но я думал, ну это где-то там далеко, непонятно где, ну когда мы это увидели своими глазами. И когда я слышу этого человека, который говорит об этом, знаете, говорит об этом, как так и надо, как будто бы это норма. Честно, моей душе просто стало страшно. Как так получилось, что эта церковь пришла в такой катастрофический упадок? Как так получилось? И знаете как? Все идет очень и очень медленно. Очень и очень медленно. И все начинается с потери связи с живым Богом. Люди перестают вникать в себя и в учение Священного Писания, ведь это образец, понимаете? Ты смотришь свою жизнь, и ты видишь образец, и ты тянешься к нему, и ты проверяешь разные стороны жизни в свете Божьего Слова. Но как только ты его убрал, с чем ты будешь сравнивать свою жизнь? Люди так живут. Тот сказал, а мне так кажется, а тому это кажется справедливым, а там в видео одно говорит, а в новостях другое говорит. Они убрали этот образец из своей жизни. Это привело к страшнейшей деградации. Честно говоря, мне кажется, что тот пастор, который основал эту церковь, это же было пуританское движение, если бы он сегодня воскрес, он, наверное, бы проклял их всех за то, что они делают. И ты смотришь, Господи, как они могли ко всему этому прийти. Но знаете, друзья, мы можем их, конечно, критиковать. А можем посмотреть в самих себя. А не происходит ли с нами то же самое? Вот посмотрите на свою жизнь, на свою молитвенную жизнь, на свою страсть по Богу. Посмотрите на то, как мы изучаем Священное Писание. Оно так же горячо, как было раньше. Там так же много страсти, как было раньше. Посмотрите на свою Библию, она новенькая, целенькая, или она вся истрепанная, потому что вы вникаете в нее изо дня в день. Если вы видите, что вы потеряли этот пыл, это значит, что мы стоим на той же линии. Это значит, что мы съезжаем по той же кривой. Да, мы еще не так далеко зашли, но если наши дети не видят нас любящими Божьим Словом, вникающими, если они не видят папу и маму, стоящие на коленях и горячо любящими Божье Слово, пройдет еще одно поколение, а может два. И мы будем там же. Ты смотришь на эти величайшие здания, красившие здания, они стоят пустыми. Почему? Люди потеряли близость с Богом. Для них Писание уже не авторитет. Друзья, если мы скользим по этому же пути, мы можем прийти туда. Нам нужно посмотреть на свою жизнь. Проверьте свою жизнь. Мы можем критиковать, но нам нужно проверять свою жизнь. Я молюсь о том, чтобы с нами такого не было. Где те христиане, которые любили Божье Слово? Где те христиане, которые ради Божьего Слова были готовы жизнь отдать? Да будем мы этими людьми в нашем поколении. Если мы проиграем эту битву в нашей жизни, в нашем поколении, наши дети пойдут еще дальше. И это приведет к очень печальным последствиям. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. К этому призывает нас Священное Писание. Итак, первая часть изучаемого нами текста показала нам повеление. Идем дальше. Вторая часть текста говорит о причине этого повеления, или причина заботы о душе. И здесь текст открывает нам две причины. Первая причина – спасешь себя. Смотрите 16 стих дальше. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь». И дальше «и слушающих тебя». Давайте посмотрим на вот эту первую причину. «И себя спасешь». Наверняка многие из вас, когда вы слышите этот текст, говорите, о чем он говорит здесь? На первый взгляд этот текст кажется немного странным. Как может Тимофей спасти сам себя? Разве есть такое понятие, как самоспасение? Разве Павел не подчеркивает много раз в разных посланиях о том, что мы спасаемся как? По благодати, через веру в Иисуса Христа. И мы спасаемся только верой и верой единой в нашего Господа Иисуса Христа. О чем же он здесь говорит тогда? В Новом Завете о спасении говорится в трех смыслах. Это оправдание, освящение и прославление. Оправдание – это единократный момент, который происходит в момент возрождения человека, когда мы спасаемся от вины за грех. Бог применяет к нам заслуги Христа и говорит «оправдан», то есть «невиновен». Второе – это освящение, это процесс спасения от власти греха в нашей жизни. Мы уже свободны от греха, мы не должники греху, Христос освободил нас, но это процесс по мере того, как это становится практикой нашей жизни, реальностью нашей жизни. Это называется освящением. И третье – это прославление, это момент, когда мы будем спасены от присутствия греха, когда мы придем на небеса. О каком моменте говорит наш текст? о втором. Наш текст говорит об освящении, потому что если бы это было иначе, тогда в Библии были бы противоречия, она бы противоречила сама себе, а мы знаем, что такого не может быть. Вот смотрите, Филиппийцам 2:12, в этом же смысле употребляется это слово. Итак, возлюбленные мои, как вы были послушны, всегда послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, смотрите, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Опять же, здесь речь об освящении. Мы спасены Христом, но в этой земле мы спасаемся от греха и однажды будем спасены. И вот пока ты бежишь от греха ко Христу, любя Его, вот делай это со страхом и трепетом перед Богом. В богословии это так называется. Знаете, когда вы изучаете освящение, есть такое понятие, как позиционное освящение, прогрессирующее освящение и завершенное освящение. Позиционное освящение – это то положение, в которое ты поставил тебя Бог в момент уверования. Он отделил тебя благодаря Христу. А потом начинается прогрессирующее освящение по мере твоего духовного роста. И однажды ты придешь к завершенному освящению там, на небесах. Итак, Павел говорит: поступая так, себя спасешь. Смотрите, друзья, без вникания в себя и в учение духовный рост невозможен. Если ты хочешь идти путем освящения, любя Господа, чтобы твоя жизнь становилась чище, без вникания постоянного в себя и в учение, это невозможно. Только так мы можем идти путем освящения. Только так ты сможешь сохранить душу свою. Только так ты можешь сохранить себя от лжеучений. Кстати, видите, наша глава, она начинается, говорит о том начале, о лжеучениях, которые появились и появятся в конце времен. Только так ты сможешь уберечь самого себя. Знаете, я вот сегодня общаюсь с людьми, и сегодня век, когда вся информация открыта для нас. Интернет, Ютуб, масса разного видео. И я вижу, как спрашиваю человека, кого ты слушаешь? И над ним люди говорят не такие имена, я просто диву даюсь, как люди могут это слушать. А потом начинается плоская земля, инопланетяне и прочие глупости разные, о которых я слышу от некоторых христиан, которые, казалось, Господа любят. И думаешь: Господи, ну как ты мог дойти до таких глупых вещей? Как? Человек вникает в YouTube. Человек вникает в разного рода людей, которых Бог не ставил твоим пастырем твоей поместной церкви. Он отдает себе под пасторство разного рода людей. Он не проверяет свою душу. Он не проверяет ее в свете Священного Писания. И в итоге это приводит его к страшным печальным вещам. И ты смотришь, какие глупости человек говорит, а потом он начинает творить их в жизни. Почему? Есть один путь, как можно идти за Господом. Есть одно самое важное занятие – вникай в себя, вникай в учение, занимайся с ним постоянно. Без этого духовного роста не будет, друзья мои. Возможно, если вы сидите сейчас, и вы не удовлетворены своей духовной жизнью, и вы смотрите, что что-то не так происходит в вашей жизни, скорее всего, очень большая доля вероятности, что причина именно здесь. Вы не полюбили Божье Слово достаточно. Это не стало практикой номер один в вашей жизни. Друзья мои, любите Божье Слово. Любите его, дорогие мои. Только оно поможет нам выстоять в эти тяжелые времена, в которые мы живем, когда все вокруг размыто. И вторая причина. Вторая причина, почему нам нужна причина заботы о душе. Не только спасешь себя. Смотрите, второе, что мы видим здесь. Спасешь слушающих тебя. 16 стих еще раз. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и вот последняя наша часть, и слушающих тебя. Конечно, прежде всего, это говорит о том, что ты будешь правильно истину понимать, и ты будешь верно преподавать истину, которой смогут спастись люди или идти путем освящения. Но я хочу вот на эту грань обратить ваше внимание. Друзья, сила нашего служения зависит от чистоты нашего сердца. От того, насколько наше сердце наполнено реальной Божьей жизнью. Верующим людям в церкви и тем людям, которые мы служим, помимо простых слов, мы все хотим видеть образец. Мы все хотим видеть, что это означает. И, кстати, смотрите, вот чуть выше, 12 стих. Павел говорит, никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове жизни, любви, в духе, в вере, в чистоте. Люди хотят видеть образец или модель поведения. Да, мы призваны прежде всего подражать Иисусу Христу, но нам так хочется видеть людей, которые всеми силами стремятся делать это в своей жизни. Кстати, вот почему служение апостола Павла было таким успешным. Потому что он сам был таким человеком. Смотрите, 4.15 мы читаем. «О всем заботься, всем за всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Филиппийцам 3.17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Интересно, Павел не просто говорил «взирай на Христа», хотя он много об этом говорил. Он говорит «подражай Христу так, как я это делаю». Я иду за Ним, смотри, подражай мне, пошли вперед за Христом. И вот если этого нет в нашей жизни, этого процесса, нам очень сложно служить людям. Нам нужно быть образцом, причем процесс этот или прогресс в этом должен быть очевиден. Друзья мои, без внутренней страсти души вы не сможете служить другим людям успешно. Нужно, чтобы истина стала убеждением в вашей жизни, а не просто словами. И знаете, лучшее, как вы можете послужить другим людям, заботьтесь о своей душе. Лучшее, как вы можете послужить своей жене, своим детям и тем людям, которым вы служите. Прежде всего, друзья мои, заботьтесь о своей душе. Один из моих любимых проповедников прошлого, Роберт Мюррей МакЧейн, говорил эту фразу, я часто ее привожу. Он говорил следующее. Наибольшей нуждой моей церкви является моя личная святость. Он это прекрасно понимал. Ты не можешь дать другому человеку, когда у тебя самого этого нет. Ты не можешь зажечь его страстью по Богу, если ты сам не вникаешь в Писание и не любишь Иисуса Христа. Лучшее, что ты можешь дать людям, покажи пример этого. Покажи, что это значит в практической ситуации твоей жизни. Если этого нет, это будут просто слова. Друзья мои, то, кем мы являемся, намного важнее того, что мы делаем. Сила нашего служения во многом измеряется чистотой нашего сердца. И если вода течет по ржавым трубам, она вытекает ржавой. Даже чистая вода, которая течет по ржавым трубам, она вытекает ржавой. Если этого процесса нет в нашей жизни, рано или поздно люди почувствуют нашу пустоту. Я недавно прочитал про одну битву, которая происходила здесь столетия назад, здесь, в Америке, во время войны. Интересная ситуация прошла. Одна армия проиграла сражение из-за того, что им попался непорядочный поставщик пороха. Выстроили армию. Стоят пушки эти, мушкеты, ружья, командующие, стоят солдаты, они все в форме, они натренированы, они прошли обучение, есть бой, есть стратегия, есть тактика, все готово. Стрелять, а пороха нет. Стрелять, а пороха нет. То же самое может происходить с нами в жизни. Люди сразу заметят, а душа сухая. Ты говоришь слова, но за ними нет силы. Когда у человека заболело сердце, друзья, от него страдают все органы, и желудок, и легкие, и внутренние органы, и мускулы, и даже нервы. Если мы потеряли отношения с Богом, это обязательно скажется на всей нашей жизни. И это очень сильно отобразится в служении. Нам нечего будет дать другим людям. Вот почему апостол Павел постоянно и постоянно призывает здесь Тимофея: вникай в себя и в учение, имей веру и добрую совесть, упражняй себя в благочестии, храни себя чистым, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении. Итак, друзья мои, я назвал специально свою проповедь так, немного интригующе, занятие номер один. Занятие номер один. Давайте мы сегодня проверим свою жизнь и взглянем, является ли вникание в себя и в учение занятием номер один в моей жизни. Брат мой дорогой, сестра, молодые люди, возможно, пустота и бессилие твоей жизни объясняется именно этим. Я слышу людей, которые говорят мне: что ты мне, Библию читай, вникай, что это же время, у меня нету времени, мне так много всего нужно в жизни успевать, я не успеваю, мне так всего много нужно. Брат мой, а нужно ли? Нужно ли? Стоит ли бежать, как белка в колесе, через всю свою жизнь, только для того, чтобы в последний момент жизни понять, что ты растратил все в пустоту? Это все осталось здесь на земле. А нужно ли? Друзья мои, у нас есть все сегодня. Мы живем в золотое время. У нас есть все сегодня, чтобы изучать Священное Писание. Зайдите в наш книжный магазин. Сегодня есть Библии маленькие, большие, разные переводы с золотым срезом, серебряным, в кожаном переплете, в кожаном заменителе, в джинсовой обложке, белые, серые, розовые, Библия для спортсменов, подарочная, свадебная, Библия для проповедника, Библия МакАртура, Женевская, тематическая, индуктивная, какие хочешь. Если не понимаешь, подпишись на канал Алексея Алексеевича, он с большой страстью уже разжевывает каждый день, что и как прочитать. И если мы этого не делаем, это лишь только потому, что мы этого не хотим. Мы так и не увидели ценности этого. Друзья мои, любите Божье Слово. Родители дорогие, если мы с вами потеряем эту страсть, нам нечего передать следующему поколению. Молодые люди, я смотрю на вас, как вам тяжело, сколько разных голосов сегодня в учебных заведениях, в друзьях. Если вы перестанете сравнивать себя с образцом, вы потеряетесь в этом мире. Пасторы дорогие, служители дорогие, нам нужно с вами стоять на этом. Это образец, и если мы с вами проиграем эту битву, мы потеряем следующее поколение. Все будет размыто. Итак, давайте посмотрим последний раз на этот стих еще раз. И давайте скажем его вместе и повторим. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Почерни этот стих в вашей Библии и напишите там. Занятие номер один. Давайте мы склоним колени и помолимся. Аминь.
Господи, слава Тебе за то, что мы можем собраться здесь. Слава Тебе, Господи, что в этом мире, где все размыто, где размываются все вековые устои общества, Господи. Слава Тебе, что есть истина. Что есть абсолютная истина, перед которой все равны, и что мы, приходя сюда по воскресеньям, можем слышать эту истину снова и снова, Господь, можем проверять жизнь свою. Это огромнейшее благословение, которое мы имеем, и мы славим Тебя за это. Господи, я благодарю Тебя за многих людей в этой церкви, которые горячо любят Слово Твое. Я повстречал многих людей здесь, и я благодарю Тебя за них и прошу Тебя, чтобы наше усердие и рвение в изучении Слова Твоего, в пребывании в молитве, в поисках Тебя, Господи, чтобы оно было еще больше и больше с каждым днем. Господи, чтобы мы смогли передать эту страсть души новому поколению, и чтобы новое поколение передало следующему поколению, Господь, то же самое. Мы так хотим этого, Господь. Господи, прости нас за лень. В этой жизни, правда, столько всего нужно успевать. Господи, прости нас за то, что мы самое важное часто отодвигаем в сторону, потому что так много срочного. Господи, если есть здесь брат мой или сестра моя, которые много погрешили в этом уже, и они видят последствия этого в жизни своей, в характере, в отношениях с супругом, в отношениях с детьми, Господи, я прошу Тебя силой Духа Твоего Святого, прикоснись к его сердцу. Дай такому человеку сокрушиться перед Тобой. Дай, не оправдываясь, сокрушиться перед Тобой и признать, что он променял истину на суету в этой жизни. Господи, но я верю, что благодаря Сыну Твоему Христу Ты можешь поднять, Ты прощаешь и Ты поднимаешь. Подними таковых. Подними таковых, Господи. Возроди снова первую любовь к истине. Первую любовь к Тебе, Господи. Возроди в нас снова. И мы благодарим Тебя за церковь нашу. Благодарю Тебя, Господи, за это место, за эту кафедру, с которой уже десятилетия проповедуется истина. Мы просим Тебя, Господи, благослови нашу церковь, дорожить истиной, чтобы она была снова и снова здесь проповедана. Сохрани нас, Господи, от того, чтобы мы ушли в сторону. Дай нам дорожить и ценить, высоко превозносить истину и передать роду грядущему славу Твою и любовь к Тебе. Помоги нам, помоги нам. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя в этом, Господь наш. Аминь.